В течение следующих 2 лет нам удалось, по крайней мере, мне так кажется, заработать в отделе неплохую репутацию. Мы задержали подозреваемого во время уличной драки. 6 часов допрашивали. Хотя если стереть с пленки всякие «чё, блин, за фигня», останется не более 40 минут. И в конце концов все же выбили признание. Это был наркоман по имени Уэйн. «Уэйн», — сказал я Кэсси, когда мы сделали перерыв и наблюдали через зеркальное стекло, как он пьет газировку. «Почему родители просто не написали у него на лбу: «Никто в моей семье не закончил среднюю школу»?» Убивший бездомного бродягу по кличке Бородатый Эдди, потому что тот украл у него одеяло. Подписав признание, Уэйн поинтересовался, вернут ли ему одеяло. Мы передали Уэйна другим полицейским, пообещав, что они об этом позаботятся, и отправились домой к Кэсси с бутылкой шампанского, где проболтали до 6 утра. На следующий день явились на работу с опозданием, одуревшие от сна и слегка хмельные. Первое время Квигли и еще кое-кто из сотрудников постоянно интересовались, не сплю ли я со своей напарницей, и если да, то какова она в постели. Когда до них наконец дошло, что между нами действительно ничего нет, они переключились на версию о лесбиянке. Сам я всегда считал Кэсси очень женственной, но мне было понятно, почему короткая стрижка, отсутствие косметики и мешковатые штаны могут наводить на мысль о специфической любви. Кэсси все это надоело, и она решила заткнуть рот сплетникам, появившись на рождественской вечеринке в черном открытом платье без бретелек и под руку с брутально красивым регбистом Джерри. На самом деле Джерри был ее двоюродным братом и примерным семьянином, но дружески заботился о Кэсси и ничего не имел против того, чтобы весь вечер бросать на нее восхищенные взгляды, если это поможет ее карьере. Слухи затихли, и каждый занялся своими проблемами, что устраивало нас обоих. Кэсси была не особенно общительной, не больше, чем я. Правда, в компании выглядела оживленной и веселой и могла поддерживать беседу с кем угодно. Но если был выбор, она предпочитала мое общество. Я часто спал на ее диване. Наш послужной список становился все лучше, и О'Келли уже не угрожал разъединить нас каждый раз, когда мы запаздывали с отчетами. Мы присутствовали в суде, где Уэйна признали виновным в убийстве. Че, блин, за фигня? Сэм О'Нил сделал для нас дружеский шарж, изобразив в виде Малдера и Скалли. Он до сих пор у меня где-то валяется. И Кэсси прилепила его к своему компьютеру рядом с надписью «Плохой коп? Оставить без сладкого». Сейчас, мысленно глядя в прошлое, я думаю, что Кэсси появилась вовремя. Мой бескомпромиссный взгляд на будни нашего отдела не учитывал такие проблемы, как Квигли, сплетни или бесконечные допросы беззубых наркоманов с их словарным запасом в 5-6 слов. Я представлял работу как иной, более высокий род существования. Там все мелкое и недостойное выжигается каленым железом мужества и долга. Реальность вызывала у меня скуку и уныние, как у ребенка, который, открыв блестящую коробку с рождественским подарком, обнаружил там шерстяные носки. Если бы не Кэсси, я бы закончил тем, что превратился в персонажа из «Закона и порядка», страдавшего от язвы и во всем видевшего заговор правительства. Глава 2. Дело Девлина нам подкинули в августе, в среду утром. Согласно моим записям, на часах было 11:48. Все еще пили кофе. Кэсси и я играли в червей на моем компьютере. «Ха!» — воскликнула Кэсси, когда один из ее червяков шарахнул по моему бейсбольной битой и сбросил его в воду. Чистильщик Уилли, мой червяк, завопил «мамочки» и рухнул в океан. «Я тебе нарочно поддался», — буркнул я. «Ну да, конечно», — отозвалась Кэсси. «Какой мужчина позволит девчонке побить себя? Даже червяки знают. Только последний хлюпик и слабак может. Слушай, я достаточно уверен в своей мужественности, чтобы не бояться». «Тихо!» — воскликнула Кэсси, развернув меня лицом к компьютеру. Будь хорошим мальчиком и продолжай играть. Никто не сделает это за тебя. Думаю, мне пора перевестись в какое-нибудь спокойное и уютное местечко вроде спецназа, — усмехнулся я. В спецназе нужна хорошая реакция, паренек, — возразила Кэсси. Если ты полчаса раздумываешь, как поступить с игрушечным червем, вряд ли тебе доверят судьбу заложников. В этот момент в комнату ввалился О'Келли и прогремел. «А где все?» Кэсси быстро убрала окно игры. Одного из ее червяков звали О'Смелли, и она завела его в безнадежную ситуацию, желая посмотреть, как его разорвет динамитная овца. «Перерыв», — объяснил я. Группа археологов наткнулась на труп. «Кто возьмет дело?»
«Мы»,
— ответила Кэсси, оттолкнувшись ногой от моего стула и отъехав к своему столу. «Почему мы?» — удивился я. «Тут скорее нужны патологоанатомы». «По закону археологи должны обращаться в полицию, если найденные ими человеческие останки находятся не глубже 9 футов под землей. Делается это на случай, если какому-нибудь умнику придет в голову замести следы, похоронив жертву в могиле 14 века, чтобы выдать ее за средневековый труп. Очевидно, тот, кто сумеет закопать тело глубже 9 футов и при этом остаться незамеченным, заслуживает снисхождения за свой энтузиазм. Полиция периодически выезжает на осмотр скелетов, вынесенных на поверхность эрозии или обвалом, но это чистая формальность, поскольку не так уж трудно отличить современные останки от древних. Детективов вызывают лишь в исключительных случаях, когда мертвеца обнаруживают где-нибудь в торфяниках, и он сохраняется так хорошо, что его можно принять за свежий труп. «Только на сей раз, — возразила Келли, — труп современный. Молодая женщина, не исключено убийство. Копы обратились к нам. Это недалеко отсюда, в Нокнери. Уезжать с ночевкой не придется». У меня сдавило в груди. Кэсси перестала закидывать вещи в сумочку, и я почувствовал на себе ее взгляд. «Прошу прощения, сэр, но сейчас мы вряд ли можем заняться подобным делом. На нас уже висит убийство Маклохлина и...»
«Ерунда! Вам всего-то придется потратить один вечер, Мэддокс», — перебила Келли. У него было множество причин недолюбливать Кэсси. Пол, одежда, возраст, блестящий послужной список. Но ее саму расстраивало не столько его отношение, сколько предвзятость. «Если у вас находится время для отдыха за городом, то тем более найдется для расследования убийства. Криминалисты уже в пути». И он вышел.
«Вот черт!» — пробормотала Кэсси. «Ублюдок! Райан, извини, я не подумала».
«Все в порядке, Кэсси. У Кэсси есть замечательное качество. Она знает, когда надо вовремя заткнуться. Мы взяли мой любимый Saab 1998 года, и Кэсси бросила мне ключи, хотя была ее очередь вести машину». В салоне Кэсси достала из сумки коробку с дисками и протянула мне. «Музыку у нас всегда выбирал водитель, но я каждый раз забывал об этом». Вставил первый попавшийся диск, обещавший что-то тяжелое и громкое, и прибавил звук. В Нокнере я не был давно, с того самого лета. В школу-интернат меня отправили позже, чем туда должна была уехать Джемми. Правда, это была другая школа, в Уилтшире. А когда вернулся домой на рождественские каникулы, мы жили уже в Лейкслипе, по другую сторону от Дублина. Как только мы оказались за городом, Кэсси пришлось выудить из сумки карту и найти нужный поворот. И потом она постоянно следила за маршрутом, пролегавшим по проселочным дорогам с густой травой и живыми изгородями, царапавшими на ходу по стеклам. Очевидно, мне всегда хотелось вспомнить, что же произошло тогда в лесу. Люди, знавшие об этой истории, намекали, что мне стоит обратиться к гипнотизеру. Но у меня это вызывало лишь отвращение. Я подозрительно отношусь ко всему, что так или иначе отдает парапсихологии. Не только к тому, чем она занимается, хотя и это кажется мне очень сомнительным, но и к связанным с ней людям. Они напоминают мне неприятных типов, которые на вечеринке ходят за вами по пятам и рассказывают, как им повезло, что они уцелели после катастрофы и какого счастья они теперь заслуживают.